Роман отнесся к этому рассказу, в общем, сочувственно, хотя слушал его уже второй раз, и этот второй раз, по его словам, ничем не отличался от первого. То же хвастовство и те же сомнительные притязания на честность. Я не без восхищения обозвал Витьку шпаной и уголовником. Эдик же явно расстроился и сказал, что это нечестно, что это свинство, что коменданта сегодня из-за Витьки чуть не довели до разрыва сердца, что это вообще не метод, что Витька доиграется, что порядочные люди так не поступают и так далее. Витька неприятно ухмыльнулся и спросил, а как же поступают порядочные люди? Он, Витька, очень интересуется узнать, что в такой ситуации обычно делают порядочные люди. Он, Витька, уже полмесяца ждет каких-нибудь порядочных результатов от действий порядочных людей. Может быть, порядочные люди все-таки снизойдут и просветят его, темного уголовного Витьку, как надлежит им, порядочным людям, поступать. Может быть, они даже поступят как-нибудь наконец. Эдик ответил, что да. Порядочным человеком быть гораздо труднее, чем темным и уголовным. Действия порядочных людей всегда направлены на улучшение окружающего мира. Порядочные люди не могут испытывать удовлетворение, если им удалось достигнуть пусть даже самой благородной цели неблагородными средствами. Тем и труднее положение порядочного человека в сравнении с положением темного и уголовного. Но порядочный человек вынужден тщательно и придирчиво отбирать средства для достижения целей в каждом частном, конкретном случае. Витька ответил, что, по его наблюдениям, так называемые «порядочные люди» были всегда чрезвычайно сильны в теории. Но его, Витьку, сейчас меньше всего интересует теория. Его интересует практическая деятельность порядочных людей. Уж не принуждают ли его, Витьку, рассматривать в качестве образца такой деятельности жалкий благотворительный спектакль, разыгранный товарищем Амперяном на вчерашнем вечернем заседании? Если уж взялся, так и довел бы до конца, Чистоплюй. Прикончили бы насильственно облагороженные стервятники насильственно облагороженного дурака Эдельвейса. Было бы дело. А то один пшик и розовые сопли. Эдик, сильно покраснев, заявил, что Корнеев решительно ничего не смыслит в методике позитивной реморализации, а потому его, Эдика, никак не задевает этот плоский, безграмотный выпад. Он, Эдик, и в дальнейшем намерен продолжать попытки довести тройку до верхнечеловеческого уровня, и хотя он, Эдик, отнюдь не гарантирует стопроцентной удачи, он, Эдик, не видит пока другого пути существенного улучшения данного участка мира. Он, Эдик, предвидит, однако, что дальнейшая дискуссия в таком тоне должна неизбежно выродиться в вульгарное препирательство, на которое Корнеев мастер, и поэтому он, Эдик, просит высказаться по существу дела, как присутствующего здесь Александра Привалова, известного своей добротой и объективностью, так и присутствующего здесь Романа Ойру-Ойру, старшего из магистров. Известный своей добротой и объективностью Александр Привалов в моем лице честно и прямо заявил, что вся эта проблема представляется ему надуманной. Если, конечно, не считать небезынтересной, хотя и высказанной мимоходом, идеи относительно Эдельвейса и канализации. Он, добрый и объективный Привалов, ждет только субботы, когда тройка будет рассматривать дело номер 97, надеется это дело выиграть и после этого покинет Китежград, навсегда унося в клюве черный ящик. А пока он намерен всеми разумными средствами выражать свою горячую заинтересованность деятельностью тройки и присутствовать на всех без исключения заседаниях, дабы не упустить и тени шанса.